Трубка набивается и закуривается машинально, и недокуренная опять выпадает из рук. Язык что-то бормочет, но, очевидно, только по привычке. Самое лучшее – сидеть и молчать. Молчать и смотреть в одну точку. Хорошо бы опохмелиться в такую минуту. Хорошо бы настолько поднять температуру организма, чтобы хотя на короткое время ощутить присутствие жизни, но днем ни за какие деньги нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы опять дорваться до тех блаженных минут, когда земля исчезает из-под ног, и вместо четырех постылых стен перед глазами открывается беспредельная светящаяся пустота. Арина Петровна не имела ни малейшего понятия о том, как балбес проводит время в конторе. Случайный проблеск чувства, мелькнувший было в разговоре с кровопивцем Парфишкой, погас мгновенно, так что она и не заметила. С ее стороны не было даже систематического образа действия, а было простое забвение. Она совсем потеряла из виду, что подле нее в конторе живет существо, связанное с ней кровными узами. Существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни. Как сама она, раз войдя в колею жизни, почти машинально наполняла ее одним и тем же содержанием, так, по мнению ее, должны были поступать и другие. Ей не приходило на мысль, что самый характер жизненного содержания изменяется сообразно с множеством условий, так или иначе сложившихся, и что, наконец, для одних, в том числе для нее, содержание это представляет нечто излюбленное, добровольно избранное, а для других – постылое и невольное. Поэтому, хотя бурмистр неоднократно докладывал ей, что Степан Владимирович нехорош, но доклады эти проскальзывали мимо ушей, не оставляя в ее уме никакого впечатления. Много-много, если она отвечала на них стереотипной фразой: «Небось, отдышится, еще нас с тобой переживет. Что ему, жеребцу долговязому, делается? Кашляет. Иной сряду 30 лет кашляет, и все равно, что с гусь вода». Тем не менее, когда ей однажды утром доложили, что Степан Владимирович ночью исчез из Головлева, она вдруг пришла в себя. Немедленно разослала весь дом на поиски и лично приступила к следствию, начав с осмотра комнаты, в которой жил постылый. Первое, что поразило ее, это стоявший на столе штоф, на дне которого еще плескалось немного жидкости и который в попыхах не догадались убрать. «Это что?» – спросила она, как бы не понимая. «Стало быть, занимались», – отвечал, заминаясь, бурмистр. «Кто доставал?» – начала была она, но потом спохватилась и, затаив свой гнев, продолжала осмотр. Комната была грязна, черна, заслякощена так, что даже ей, не знавшей и не признававшей никаких требований комфорта, сделалось неловко. Потолок был закопчен, обои на стенах треснули и во многих местах висели клочьями. Подоконники чернели под густым слоем табачной золы, подушки валялись на полу, покрытом липкою грязью. На кровати лежала скомканная простыня, вся серая от насевших на нее нечистот. В одном окне зимняя рама была выставлена, или лучше сказать, выдрана, и самое окно оставлено приотворенным. Этим путем, очевидно, и исчез постылый. Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворе стоял уж ноябрь в начале, но осень в этот год была особенно продолжительной, и морозы еще не наступали. И дорога, и поля, все стояло черное, размокшее, невылазное. Как он прошел? Куда? И тут же ей вспомнилось, что на нем ничего не было, кроме халата да туфлей, из которых одна была найдена под окном, и что всю прошлую ночь, как на грех, не переставаючи шел дождь. «Давненько-таки я у вас здесь, голубчики, не бывала», — молвила она, вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь сивухи, тютюна и прокислых овчин. Весь день, покуда люди шарили по лесу, она простояла у окна с тупым вниманием, вглядываясь в обнаженную даль. Из-за балбеса да такая кутерьма. Ей казалось, что это какой-то нелепый сон.
Говорила тогда, что надо его в Вологодскую деревню сослать. Так нет, лебезит проклятый Иудушка. Оставьте маменька в Головлеве. Вот и купайся теперь с ним. Жил бы он там заглазно, как хотел, и Христос бы с ним. Свое дело сделала. Один кусок промотал, другой выбросила. А другой бы промотал. Ну и не погневайся, батюшка. Бог и тот на ненасытную утробу не напасется. И все бы у нас было смирно да мирно. А теперь легко ли штуку какую удрал? Ищи его по лесу да свищи. Хорошо еще, как живого в дом привезут. Ведь с пьяных-то глаз и в петлю угодить недолго. Взял веревку, зацепил за сук, обмотал кругом шеи, да и был таков. Мать ночей не досыпала, куска не доедала, а он натка какую моду выдумал, вешаться вздумал. И добро бы худо ему было, есть пить бы не давали, работой бы изнуряли, а то слонялся целый день взад и вперед по комнате, как оглашенный, ел да пил, другой бы не знал, чем мать отблагодарить, а он вешаться вздумал. Вот так одолжил, сынок любезный». Но на этот раз предположения Арины Петровны относительно насильственной смерти балбеса не оправдались. К вечеру в виду Головлева показалась кибитка, запряженная парой крестьянских лошадей, и подвезла беглеца к конторе. Он находился в полубесчувственном состоянии, весь избитый, порезанный, с посинелым и распухшим лицом. Оказалось, что за ночь он дошел до Дубровинской усадьбы, отстоявшей в 20 верстах от Головлева. Целые сутки после того он проспал, на другие проснулся. По обыкновению он начал шагать назад и вперед по комнате, но к трубке не прикоснулся, словно позабыл, и на все вопросы не проронил ни одного слова. С своей стороны Арина Петровна настолько восчувствовала, что чуть было не приказала перевести его из конторы в барский дом, но потом успокоилась и опять оставила балбеса в конторе, приказавши вымыть и почистить его комнату, переменить постельное белье, повесить на окнах шторы и прочее. На другой день вечером, когда ей доложили, что Степан Владимирович проснулся, она велела позвать его в дом к чаю и даже отыскала ласковые тоны для объяснения с ним. «Ты куда ж это от матери уходил?» – начала она. «Знаешь ли, как ты мать-то обеспокоил? Хорошо еще, что папенька ни об чем не узнал. Каково бы ему было при его-то положении?» Но Степан Владимирович, по-видимому, остался равнодушным к материнской ласке и уставился неподвижными стеклянными глазами на сальную свечку, как бы следя за нагаром, который постепенно образовывался на фитиле. «Ах, дурачок, дурачок!» продолжала Арина Петровна все ласковее и ласковее. «Хоть бы ты подумал, какая через тебя промать слава пойдет. Ведь завистников-то у ней, слава Богу, и не весь что наплетут. Скажут, что и не кормила-то, и не одевала-то. Ах, дурачок, дурачок!» Тоже молчание. И тот же неподвижный, бессмысленно устремленный в одну точку взор. «И чем тебе худо у матери стало? Одет ты и сыт, слава Богу. И теплехонько тебе, и хорошохонько. Чего бы, кажется, искать? Скучно тебе? Так не прогневайся, друг мой. На то и деревня. Весельев да балов у нас нет. И все сидим по углам да скучаем. Вот я. И рада была бы поплясать да песни попеть. Ан, посмотришь на улицу, и в церковь-то Божию в этакую мокреть ехать охоты нет». Арина Петровна остановилась в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит. Но балбес словно окаменел. Сердце мало-помалу закипает в ней, но она все еще сдерживается. «А ежели ты чем недоволен был? Кушанье, может быть, не достало? Или из белья там? Разве не мог ты матери откровенно объяснить? Маменька, мол, душенька, прикажите печеночки или там ватрушечки изготовить. Неужто мать в куске-то отказала бы тебе? Или вот хоть бы и венца? Ну, захотелось тебе венца, ну и Христос с тобой, рюмка, две рюмки, неужто матери жалко, а то натка, у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело». Но напрасны были все льстивые слова. Степан Владимирович не только не расчувствовался, Арина Петровна надеялась, что он ручку не поцелует, и не обнаружил раскаяния,
но даже как будто ничего не слыхал. С этих пор он, безусловно, замолчал. По целым дням ходил по комнате, наморщив угрюмый лоб, шевеля губами и не чувствуя усталости. Временами останавливался, как бы желая что-то выразить, но не находил слова. По-видимому, он не утратил способности мыслить, но впечатления так слабо задерживались в его мозгу, что он тотчас же забывал их. Поэтому неудача в отыскании нужного слова не вызывала в нем даже нетерпения. Арина Петровна с своей стороны думала, что он непременно подожжет усадьбу. «Целый день молчит», — говорила она. «Ведь думает же балбес об чем-нибудь, покуда молчит. Вот помяните мое слово, ежели он усадьбы не спалит». Но балбес просто совсем не думал. Казалось, он весь погрузился в безрассветную мглу, в которой нет места не только для действительности, но и для фантазии. Мозг его вырабатывал нечто, но это нечто не имело отношения ни к прошедшему, ни к настоящему, ни к будущему. Словно черное облако окутало его с головы до ног, и он всматривался в него одного, следил за его воображаемыми колебаниями и по временам вздрагивал, словно оборонялся от него. В этом загадочном облаке потонул для него весь физический и умственный мир. В декабре того же года Порфирий Владимирович получил от Арины Петровны письмо следующего содержания. «Вчера утром постигло нас новое, неспосланное от Господа испытание. Сын мой, а твой брат Степан, скончался. Еще с вечера накануне был здоров совершенно и даже поужинал, а на утро найден в постели мертвым. Такова сей жизни скоротечность. И что всего для материнского сердца прискорбнее, так без напутствия и оставил сей суетный мир, дабы устремиться в область неизвестного. Сие да послужит нам всем уроком. Кто семейными узами не брежет, всегда должен для себя такого конца ожидать. И неудачи всей жизни, и напрасная смерть, и вечные мучения в жизни следующей – все из сего источника происходит. Ибо как бы мы ни были высокоумны и даже знатны, но ежели родителей не почитаем, то оные как раз и высокоумие, и знатность нашу в ничто обратят. Таковы правила, кое всякий, живущий в всем мире человек, затвердить должен, а рабы – сверх того обязаны почитать господ. Впрочем, несмотря на сие, все почести отшедшему в вечность были отданы сполна, яко сыну. Покров из Москвы выписали, а погребение совершал известный тебе отец архимандрит Соборне. Сорокаусты же и поминовения, и поднесь совершаются, как следует, по христианскому обычаю. Жаль сына, но роптать не смею, и вам, дети мои, не советую. Ибо кто может сие знать? Мы здесь ропщим, а его душа в горних увеселяется».